Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках, о том, как мы с вами говорим и, главное, почему мы так говорим. Меня зовут Ксения Туркова. И в этом выпуске мы поговорим о речевой агрессии, о том, как она проявляется, почему ее так много, особенно в соцсетях, и почему ее так много именно в русскоязычных сообществах. Ну, вообще, так это или не так, для начала надо разобраться, а поможет нам в этом разобраться Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. Она сейчас с нами на прямой связи. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я бы хотела сначала сказать в защиту русскоязычных сообществ. Ведь наверняка люди ругаются и ссорятся везде, особенно сейчас. Вот на фоне Трампа, как люди разделились, да, в Америке. Что такого особенного именно в русской речевой агрессии? Поскольку мы говорим о русском языке, я с этого начинаю.
На самом деле мы можем говорить не о языке, а о культуре. Язык – это только отражение культуры и состояния общества. Поэтому мы не сравниваем, какие вежливые англоязычные и какие грубые русскоязычные. Это неправильное сравнение. Правильное сравнение будет, что такого есть в американском обществе и в культуре, что ведет к агрессии, особенно в соцсетях, где есть анонимность, или что происходит с молодежью или там с бумерами, тех, кому сейчас 50-60 лет, в русском интернете, что ведет их к агрессии. Вот именно истоки в обществе и в культурных каких-то кодах – это то, о чем мы должны говорить, не о самом языке. Язык не виноват.
Но если сравнивать, вот вы же наверняка читаете, как люди общаются в соцсетях, и в российских соцсетях, и в американских. Есть ли разница в том, как они ссорятся, как они дискутируют именно вот в русскоязычном пространстве, например, в англоязычном?
На самом деле я могу даже сравнить четыре. Я говорю на четырех языках. Я могу сравнить украинскоязычное пространство, русскоязычное пространство по всему миру, американское, английское и иврит. Угу. И, конечно, из этой выборки, совсем не точной, совсем не представляющей какого-то такого статистического исследования, русскоязычный интернет самый агрессивный. Я думаю, что это связано с теми процессами, которые происходят в обществе. Чем больше в обществе насилия, чем больше в обществе неопределенности, чем больше в обществе радикализации мнений и разделения на лагеря, тем больше эта агрессия выплескивается везде. Ее видно не только в интернете, но ее особенно видно в интернете. То состояние российского общества и русскоязычного общества по всему миру, которое в данный момент можно наблюдать офлайн, выливается онлайн. То есть, с одной стороны, если мы говорим о России, это скрепы, духовность, патриотизм, военный такой дискурс, победим, можем повторить, мы великая страна, нас не трогайте, мы ответим. А с другой стороны, это такой немножко расплывчатый и очень трудный момент, в котором молодежь не очень понимает, кто мы, с кем мы, за что мы, что правильно, что неправильно. Раньше, хотя это парадоксальное сравнение, но когда мы были за железным занавесом, нам было понятно, что хорошо, что плохо, намного более легко и просто, и можно было разделить на наших и ваших. Сейчас, когда у молодежи есть огромное количество информации, когда есть чем сравнивать, очень трудно не потеряться в этой глобальной такой массе идей, событий, представлений, теорий, взглядов. И эта неопределенность легко дает силу всяким центробежным явлениям. То есть все сплачиваются кучками на окраинах. Такое, знаете, физическое явление, которое можно экстраполировать в общественное явление. Не столько кто я, что я, сколько с кем я и против кого дружим. Это общественное явление, которое существует всегда и везде в человеческом обществе. То, что мы сейчас наблюдаем в России, это просто результат общественных событий, которые там происходят. И, конечно, этот результат выливается в радикализации, в агрессии, в непримиримости к чужому мнению. И самая благодатная почва это проявлять – это интернет. Потому что интернет создает ощущение такой анонимной защищенности, вы не можете меня достать, я скажу и быстро вас заблокирую, я скажу и быстро уйду, я создам аккаунт, на котором будет непонятно, откуда я и кто я, и выражусь как следует, и тут же этот аккаунт удалю и так далее. Существует куча вариантов остаться агрессивным в анонимной форме. И это, конечно, привлекает.
Но многие агрессивны совсем не в анонимной форме, а просто люди таким образом ведут диалог. И действительно, когда возникает какая-то тема, по которой есть общественная дискуссия, иногда просто страшно читать какие-то русскоязычные ветки. Вот какие вообще темы вызывают чаще всего акты речевой агрессии в соцсетях?
Это нужно проводить какое-то большое социологическое исследование, данных о котором я пока не знаю, но мое наблюдение, которое, конечно, нельзя выдавать за статистическую выборку, очень большие дебаты идут о патриотизме и о Великой Отечественной войне, очень большие разногласия между теми, кто уехали, и теми, кто остался. Очень большие разногласия о новой этике. Большой всплеск эмоций вызывает все, что происходит в западном мире, связанное с сексуальным харассментом, с расизмом. Все, что происходит на Ближнем Востоке, связано с иммиграционными потоками в Европу. То есть такие глобальные политические катаклизмы и какие-то сдвиги тектонические, которые мы видим в обществе, в мире, вызывают отражение в российских комментариях.
Ну, наверное, и прививки тоже.
О, прививки и конспирологические теории – это наша вечная тема. Это я даже не отношу к острым темам, потому что это просто хронический такой вот разрыв между «за» и «против». Это всегда было и всегда будет. Конспирологические теории – это, конечно, любимая тема русского интернета. И ковид – это просто одна из таких теорий.
А если говорить вот именно о речевой агрессии, как она проявляется? Как, например, начинается в обсуждении? Как можно распознать, что вот сейчас что-то начнется такое уже совсем неконструктивное?
Прежде всего, самый простой способ оценить ожидаемость того, что сейчас здесь начнется агрессия, и уже никто никого не будет слышать, это переход на личности. То есть пока люди в какой-то форме выражают свое мнение, не переходя на личность собеседника, они постепенно, конечно, могут перейти на агрессию, но это проявляется все-таки менее явно. Например, они могут писать большими буквами Caps Lock, или они могут ставить восклицательные знаки, или они могут задавать риторические вопросы, проявляя свой сарказм или иронию. И пока это все длится на уровне темы, которую обсуждают, это еще как-то можно вернуть в конструктивное русло. Например, добавлять «как мне кажется», «правильно ли я вас понял», «не все так просто» и так далее. В тот момент, когда все это переходит на личности, дальше уже конструктива ожидать нельзя. Например, судя по вашему профилю, или вы сейчас с кем разговариваете, или, ну, вот, подтянулись диванные специалисты. Вот в тот момент, когда переход на личности вашего собеседника, в этот момент вас перестают слышать, или вас игнорируют, или вам отвечают в том же тоне, или вас, тоже очень распространенный элемент белого пальто, начинают в этом обвинять, что я с вами говорил так, а вы со мной перешли на личности. И в тот момент, как любая дискуссионная тема, в тот момент, когда задевают эмоцию, очень трудно без должного внимания к тому, как ты выражаешь мысли, не перейти в агрессивную форму. Агрессивная форма – это такой дефолт. Если говорят о чем-то, что близко моему сердцу, у меня есть очень серьезные и веские, как мне кажется, аргументы, эмоции меня несут вперед, и я начинаю переходить на все более громкий тон и все более резкие аргументы. Если я обращаю на это внимание, если я училась, как вести дискурс, если меня уже за это несколько раз остановили, тогда я начинаю на это обращать внимание, и я стараюсь сделать это более продуктивно. В большинстве случаев люди в социальных сетях не считают правильным взвешивать слова, останавливаться, думать, планировать вперед обсуждение. Это такой выхлоп, который, к сожалению, не считается чем-то, что нужно планировать заранее и вести себя вежливо. Если бы это происходило в каком-то дискуссионном клубе, то по нормам общества мы вели бы себя намного более сдержанно. Хотя, конечно, у нас и в парламенте дерутся, особенно в Украинской Раде, но это все-таки считается из ряда вон выходящим. Драться фигурально выражаясь, в интернете, по-прежнему не считается невежливостью. Я думаю, просто у нас еще норм общественных не создалось, как себя правильно и вежливо вести в интернете. Остается даже под своей фамилией ощущение защищенности, анонимности, и поэтому люди выплескивают все, не задумываясь.
Мне кажется, что еще есть такая форма как раз вот перехода на личности, одна из форм проявления речевой агрессии, когда человек спорит, а потом он говорит, да, находит какую-нибудь ошибку вдруг внезапно и говорит, да вы по-русски научитесь писать сначала, а потом спорьте. И орфография всегда это такой последний аргумент, когда уже сказать нечего, переходит, и это, ну, вроде как предполагает, что это должно быть типа обидно.
Да, да, то, что мы в интернете пишем, кто-то с телефона, кто-то с компьютера, кто-то с айпэда, и то, что мы там делаем ошибки, и то, что мы в своем эмоциональном порыве высказать свою точку мнения не читаем перед тем, как послать, нажать кнопку «send», это, конечно, отражается на стилистике и на культуре языка, и на орфографии, и на синтаксисе. И это, конечно, дополнительный аргумент для того, чтобы выгулять свое белое пальто и объяснить, насколько я выше тебя не только по моим аргументам, но даже потому, в какой форме я выражаю свои мысли. Это переход на личности, который в русскоязычном пространстве особенно почему-то легко используется. Вот в английском или в иврите, если человек пишет с ошибками, то ему разрешается это делать, потому что, может быть, он иммигрант, или, может быть, у него дислексия, или, может быть, он поторопился. Этот аргумент не в его пользу, используется намного меньше, чем в русском. Я думаю, это потому, что у нас так много времени в нашем воспитании, особенно поколений 40+, уделялось грамотности, и это по-прежнему считается большим нарушением и большим минусом, если человек неграмотен.
Да, и поэтому кажется, что этим аргументом можно как-то уесть противника.
Еще как. Мне кажется, это действительно один из таких самых обидных аргументов. Это действительно переход на личности.
Я еще обратила внимание, что переходят очень быстро на «ты». Незнакомые совершенно люди, если они хотят написать что-то агрессивное, они обращаются на «ты».
Или относят вас к ботам и тем, кто получает за это зарплату. Это тоже такое обвинение, которое понижает статус того, с кем ты споришь, настолько, что ты чувствуешь себя выше, умнее и более уважаемым. Дело в том, что в русском языке обращение на «ты» – это сразу понижение в статусе. Если это не близкий человек, обращение на «вы» должен быть дефолт. Это такое обращение вежливое. И когда ты хочешь показать, что у тебя больше нет уважения и необходимости соблюдать вежливую дистанцию, ты тем самым опускаешь на уровень ниже своего собеседника. Поэтому обращение на «ты» – это еще один приемчик, вы правильно заметили, который очень легко, хотя бы иллюзорно, но повышает вашу аргументацию и принижает вашего соперника.
Еще я обратила внимание, что, конечно, люди используют, ну, такую лексику. То есть вот то, что мы перечислили, там, обращение на «ты», фамильярность, намеки на неграмотность, орфография или там риторические вопросы какие-то. Это все такая, мне кажется, что это все-таки более такой мягкий язык вражды. Но очень часто люди используют прямо вот самую настоящую, неприкрытую речевую агрессию. То есть это и нецензурная лексика, причем абсолютно незнакомые люди там могут друг друга посылать, какие-то, ну, обзывательства просто писать. И действительно, это все очень неприятно читать. Почему люди так себя ведут и таким образом дискутируют на какие-то важные темы?
Еще давным-давно было сказано: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Человек, который становится все более резким в своих суждениях, видимо, теряет почву под ногами. Если я уверен в своей правоте, если я знаю, что оценка неизвестного собеседника в интернете никак не понизит мою самооценку и уверенность в моей правоте, я готов слушать и спокойно парировать или просто удалиться из этой ветки, если я чувствую, что там ничего продуктивного не происходит. Если человеку с противоположным мнением удалось меня задеть, если я чувствую, что я теряю почву под ногами, если мои эмоции зашкаливают, то я начинаю отбиваться всеми возможными мне способами. Наиболее доступными способами, конечно, является перейти на личности, а если и это не помогает, то унизить своего собеседника самым простым распространенным способом. Это просто начать его обзывать, применять ненормативную лексику, подозревать в нем какие-то скрытые порочные помыслы, из-за которых он в этой ветке и так далее. Это действительно, это где-то ниже плинтуса, как говорят по-русски. И это, конечно, сразу хороший повод для всех остальных выйти из этого обсуждения. Те, которые ведутся на эту уловку и продолжают в том же духе отвечать, они, конечно, опускаются на тот же уровень, ничего конструктивного из этого не выйдет. Я повторяю, человек, который уверен в том, что он разбирается и он может высказать свою точку зрения, а еще выше уровень. Человек, который открыт к тому, чтобы выслушать чужую точку зрения, таких все меньше. Эти люди на ненормативную лексику и на личности не перейдут. А если перейдут, то тут же исправятся и тут же попытаются объяснить, что они имели в виду. Потому что на самом деле есть два больших диаметрально противоположных посыла выйти на обсуждение в интернете. Прийти к общему знаменателю или высказать свою точку зрения. Если вы пришли в интернет о чем-то сказать, что-то услышать, с чем-то согласиться, с чем-то нет, то вы будете прилагать больше усилий, чем если вы пришли в интернет высказать свою точку зрения, объяснить всем остальным, почему они ничего не понимают. Это разные цели. К сожалению, выхлоп, который происходит в русскоязычном интернете, не имеет чаще всего ничего общего с поисками истины. Этот выхлоп – это просто выразить свое раздражение, озлобленность, свою радикализацию и свое «мы против вас», свое отчаяние быть услышанным. И, конечно, все эти эмоциональные выхлопы слышны именно в ненормативной лексике и поиске виноватых, и переходе на личности. Это все, как я уже сказала, состояние общества. Интернет, язык, уровень общения – это состояние общества. Это лакмусовая бумажка.
А может ли быть такое, что тут еще роль играет телевидение российское, на котором очень много ток-шоу, в которых люди, ну, буквально друг на друга орут постоянно, и там невозможно ничего разобрать, там сплошная речевая агрессия, оскорбления, никакой нет конструктивной дискуссии, даже кто-то назвал эти ток-шоу «Они орали за Родину». Я не помню, кто автор, но это прекрасно.
Это прекрасно.
Может ли это какую-то роль играть? То есть это переносится и в соцсети, где мы все общаемся?
Вы знаете, я не знаю, что откуда переносится. Мне нравится этот вопрос, но здесь, знаете, здесь непонятно, где курица, где яйцо. То ли в обществе создалась такая ниша, где можно, и эта ниша выплеснулась даже в офлайн и даже на телевидении, то ли телевидение послужило моделью того, как, оказывается, можно, и люди заражаются этой идеей и переносят ее в онлайн, в интернет. Мы не знаем, где это началось, но это, безусловно, два проявления одного и того же состояния общества, несомненно. Получается такой «А, так можно было?» И, конечно, этот низкий общий знаменатель тут же играет свою роль во всех дискурсах.
Как не попасться на удочку речевой агрессии? Как не дать себя вовлечь вот в этот поток оскорблений? Потому что все мы эмоциональные, когда что-то, ну, какая-то тема для нас важная, ее задевают, нас легко вовлечь. Как себя защитить и не вовлечься в пустую совершенно, ну, нет, даже не дискуссию, не знаю, как ее назвать, в пустой обмен оскорблениями?
Самое простое, что приходит в голову, и это самое трудное – осознать, что ваша дискуссия потеряла смысл, и четко представить себе, что вы здесь делаете и зачем. То есть пока мы обсуждаем, вводить войска, не вводить войска, или делать прививку и не делать, пока мы статистически сравниваем показатели одной организации здравоохранения с другой, разговор конструктивный. Как только мы начинаем говорить о том, что вот вам премию Дарвина за глупость и за то, что вы и ваши потомки не останутся на этой земле, потому что вы не прививаетесь, это переход на личности. И в этот момент, если мне очень хочется продолжать в том же духе отвечать, я начинаю уже служить другой цели. Если я смогу поймать этот момент, самое главное – это понять, что со мной происходит и куда меня несет эта воронка ненависти. В этот момент я могу остановиться. Если я отвечаю на автопилоте и если мной управляют эмоции, то я могу дойти в этой ветке до какого-то момента, когда уже будет стыдно читать и то, что я сказала, и то, что мне сказали. То есть, если я четко имею у себя в голове цель данного дискурса, мне легче. То же самое, когда люди идут на переговоры в бизнесе, например. Если они знают, что им нужно победить любой ценой, Они ведут себя одним образом. Если они знают, что им нужно найти ситуацию, которая устраивает и их партнера, они ведут себя другим образом. Поэтому, когда вы вовлекаетесь в какую-то ветку споров, вы должны иметь перед глазами мысленно вашу цель. Вы хотите донести вашу точку зрения? Вам это важно? Будьте готовы, что вас будут атаковать. Вы хотите прочитать, что другие люди думают, и в какой-то форме отреагировать? Выбирайте, в какой форме реагировать. Вы хотите только послушать, ставьте лайки или дизлайки, но при этом не переходите ни на какие комментарии, потому что вы подставляете себя как мишень для тех агрессоров, которые только и ждут кого-то, кто с противоположного лагеря. То есть ждите реакции в соответствии со своими целями. Определите свою цель.
В свое время правозащитница Людмила Алексеева говорила: «Я уже давно научилась на самые возмутительные, даже оскорбительные вопросы и реплики отвечать спокойно. Уверяю вас, не потому что это меня не возмущает, иной раз просто матеряться. А я выслушаю и говорю: напрасно вы так горячитесь. Если говорить по существу, то вот что я вам отвечу». Но действительно, это спокойствие очень часто сбивает.
Это дзен. У меня буквально 2-3 человека в русскоязычном интернете, на которых я, когда вижу, как они реагируют на поток брани, который в их сторону, я хотела бы равняться. Все остальные только люди, и мы переходим на личности. Это, конечно, печально. Поэтому я думаю, лучший способ удержаться – это просто игнор тех комментариев, которые вам не нравятся. Это очень трудно, но это лучше.
Но еще специалисты говорят, что речевой этикет может помочь преодолеть речевую агрессию оппонента, то есть употребление обращений, ну, соответственно, на «вы», если вы не знаете человека. Вежливая просьба, вежливый отказ, вежливое несогласие, употребление эвфемизмов. То есть не надо иногда, не надо называть вещи, что называется, своими именами, использовать там самые грубые слова для описания чего-то. Можно использовать слова помягче, например.
Все, что вы обсуждаете сейчас, я думаю, что это абсолютно правильно, но все, что вы обсуждаете, идет из запланированного такого когнитивного плана, как себя вести. К сожалению, переход на личности и ненормативная лексика – это когда наша когниция уже совершенно отключена и нас несет в потоке эмоций. То, что вы перечисляете, это правильно, это верно, но в любом обществе есть нормы, которые предписаны, и нормы, которые действуют. То, что вы сейчас перечисляете, это нормы, которые предписаны, которые было бы здорово бы, если бы. А нормы, которые действуют, это я и мои друзья, и мои единомышленники правы, ты и твои друзья, и твои единомышленники глупы, аргументы ваши не стоят твоего единого яйца, и сейчас я тебе об этом подробно расскажу. Вот эта норма действует.
В общем, главное поймать тот момент, когда нас начинает нести, чтобы не понесло.
Когда нас начинает нести, или когда мы понимаем, что цель, с которой мы пришли в эту ветку, не может быть достигнута.
Да, так что будем внимательны, попробуем этому следовать этим советам. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи была Светлана Комиссарук, социальный психолог, профессор Колумбийского университета. Мы говорили о речевой агрессии, о том, как она проявляется, и я надеюсь, что вы какие-то выводы для себя сделали. И в следующий раз, когда будете вступать в дискуссию на такие чувствительные темы в интернете, вы постараетесь держать себя в руках. Я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Я Ксения Туркова. До встречи!